Продолжаем читать третью книгу «Царств». И мы остановились на том, как пророк Илья пришел, спасаясь от голода, пришел в Сарепту Сидонскую, то есть вышел за границы поселений иудейских, пришел в языческие земли, и там его вдовица некоторое питала какое-то время. И вот через какое-то время там произошел случай, что ее сын, очевидно, еще ребенок, маленький отрок, он умер. И пророк Илья, ну скажем, воскресил его. То есть дыхание его груди не стало, он испустил дух, этот ребенок. И тогда пророк Илья, трижды помолившись, он смог вернуть дыхание в это тело. Важно, конечно, понимать, что это все происходит не, скажем, в течение одного дня. Вот. Не на другой день, не на второй день, не на третий день, уж тем более не на четвертый день, как это было с четыродневным Лазарем, а в течение только этого дня. И вот это вот оживление или воскрешение сына вдовицы, ну, вообще сама смерть ребенка не представляется чем-то неожиданным, потому что на самом деле условия жизни были крайне тяжелы, ведь, по сути дела, кроме этой неистощающейся муки и неистощающегося масла у них ничего нет. И поэтому, конечно, это очень скудное питание. Вот, и действительно, вот это изнеможение, очевидно, или какая-то хворь, что, которая сопровождает обычно измождение телесное, она прицепилась к ребенку, и вот с ним произошло то, что произошло. А одной молитвы пророка Ильи оказалось достаточно, чтобы ребенок ожил, чтобы вера женщины получила такое утешение. Потому что все-таки естественным порядком вещей и она, и ребенок давно были бы мертвы. Потому что еще задолго до того этого события у них оставалась последняя мука и последнее масло. И он умереть должен был куда, как раньше, есть и было нечего, наступал голод. Помощи какой-то в добывании пищи у них не было, поскольку она была вдовица. Вот, и в этом смысле надо понимать, что действительно и вера женщины, и ее служение, это ведь каждый раз требовалось вот упование и терпение, и безропотное несение этого состояния, и вот в итоге она оказалась утешена, ребенок ей был возвращен по молитве пророка Ильи. Но здесь обращает внимание еще и тот факт, что ведь в сущности пророк Илья ничего не должен был делать, но умер ребенок и умер. Ну что ж такого-то? В израильском народе в это время их умирает десятками. Почему-то тех детей ему не жалко. По его же молитве заключилось-то небо-то. По его же молитве ничего не дает земля, не дает своего плода. По его же молитве голод наступил на всей земле, вот данной, где проживает этот народ. Почему же ему жалко умершего ребенка, и он обращается с молитвой? Именно всколыхнула его эта смерть. Смерть других людей не всколыхнула, а смерть этого ребенка, вдовица, которая оказала ему благодеяние, она ему всколыхнула, и он взволновался. Хотя в сущности происходит естественный процесс, это не что-то необычное, это нормальное следствие голода, который поразил данную вот землю, данный, скажем, ареал распространения человека. Вот. И в этом самом голоде, и в этой самой молитве, собственно, ты виновен. Ну, пусть не виновен, но ты являешься источником этих бедствий и страданий. Почему же ты всколыхнулся? А вот всколыхнулся, потому что привязался. Всколыхнулся, потому что он понял, что многим обязан вере этой женщины. Он понял, что на самом деле он, великий пророк, тем не менее, живет ее благодеянием и в какой-то степени ее верой. Ведь если иссякнет ее вера, то он не сможет питать себя. Если бы было возможно питать его, то он и дальше жил бы при потоке, вороны носили бы ему и хлеб, и мясо. Но Бог привел его сюда, в эту самую лачугу, чтобы здесь он стал зависим от веры женщины, которая даже не принадлежала народу Божьему. И вот это совместное пребывание с человеком, совместное проживание с семьей, с другой семьей, где есть люди, где есть любовь, где есть отношения, где есть какие-то вообще отношения. Не там где-то вот у потоков, где-то в лесах, где-то на горах, где-то вот в каком-то пещере, а вот тут вот среди людей, где ты неизбежно к этим людям привязываешься и ощущаешь какую-то, ну скажем, тебе просыпаются человеческие чувства, ведь и это все промысел Божий, и это все устроил Бог, чтобы разжалобить сердце пророка Ильи. И это произошло. Он не только помолился о оживлении, воскрешении этого ребенка, до него постепенно как-то дошло и то, что на самом деле много людей и много детей сейчас умирают, и много вдов бедствуют, и много маленьких холмиков или пещерок заполняются умершими людьми, в том числе младенцами, которые больше всего страдают в голодные годы. И отроки, и юноши, все они и девушки, вот их много умирающих. И это как-то вот открылось ему. Это как-то коснулось его сердца, и он, пророк Илья, возвращается в Израиль. Возвращается с тем, чтобы прекратить это бедствие. Оно продолжалось долго, продолжалось по его слову, продолжалось по его воле. Принесло неисчислимые бедствия израильскому народу, но ничего не изменил. И это, наверное, самое болезненное, самое страшное разочарование, которое ждет величайшего из пророков. Разочарование в том, что этот голод ничего не изменил. Что его желание наказать этих негодяев, их желание поразить этих негодяев, этих неверующих людей, оно ни к чему не привело. Он измучился сам, он измучил народ, но все как было, так и осталось. Вот это разочарование в итоге приведет его на гору Хариф, где он переживет богоявление, ему явится Бог. И это богоявление очень много научит чему пророка Илью, но на этом его служение и, по сути дела, подойдет к концу. На время, до той поры, когда Бог призовет его в похожее время, для похожего служения, для того самого времени, когда ревность пророка Ильи найдет себе достойное применение. И вот пророк Илья возвращается и встречается с царем Ахавом. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармилы 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавель». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. Так свойственно человеку всегда обвинять тех, кто приносит ему скорби. Но виноват обычно не он, не этот человек, а наше неверие Богу. Причем неверие обычно упорное и ожесточенное, как и в данном случае с израильским народом. И мы вот часто, скажем, конечно, мы жили, не знали, что и на нашу долю тоже выпадут какие-нибудь бедствия. Мы вовсе к ним не готовы, к этим бедствиям. Мы привыкли о них читать, нам это радостно и интересно. Мы вдохновляемся этим чтением, но сами совершенно не собираемся переживать нечто подобное. И вот, слава Богу, и на нашу долю выпали скорби. И нам тоже стало тяжело. И мы, естественно, обвиняем тех, кто, по нашему мнению, является источником этой скорби, причиной этой скорби. Или, как нам кажется, неадекватно исполняет свои обязанности для того, чтобы защитить нас от этих скорбей, от этих проблем, от этих страданий, от этого страха, от этих смертей. Но на самом деле причина, как и в те времена, как и во все времена, так и ныне, в том, что это мы на самом деле виноваты в тех скорбях, которые на нас обрушились. Разве Бог все для нас? Разве мы надеемся только на Него? Разве на самом деле эти скорби не призваны, в том числе, ко всему прочему, сокрушить нашу надежду на человека, сокрушить нашу надежду на государственный и общественный институт? Разве мы сами не поклонили колени свои разнообразным ваалам, вопреки тому же самому, о чем поем каждое воскресенье? Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасение. Чтобы мы вспомнили о Господе Боге своем и возложили надежду только на Него. Разве мы это делаем? Разве даже сейчас, чувствуя, как все шатается, все рушится, и все те институты и инструменты, на которые мы привыкли надеяться, сокрушаются и оказываются как надломленная трость, ни к чему не годная, мы тем не менее продолжаем цепляться именно за общественный институт, именно за то, что нам может гарантировать государство или общество. Вот, просто некоторые больше надеются на государство, а некоторые больше надеются на общество, что оно поможет им сокрушить всякую неправду, всякую коррупцию, всякую беззаконие. Не Бог ли? Но кто сейчас надеется на Бога? И мы вслед за Ахавом всегда задаем, пусть нет пророка Ильи, но этот вопрос, пусть никому не адресован, он постоянно висит у нас на сердце. Вот, сколько можно уже над нами издеваться? Сколько можем мы все это уже терпеть? Доколе все это будет происходить? Некому задать этот вопрос. Нет пророка, который бы олицетворял для нас правду Божью. Но вопрос-то есть. Этот вопрос по существу адресован к Богу. За что, Господи? И пророк Илья отвечает Ахаву: так ведь ты же виноват. А потом собирает весь израильский народ и повторяет ему то же самое: доколе вы не перестанете хромать на оба колена, или признаете Богом Ваала, и служите ему, и станьте язычниками, и все, и вас перестанет мучить пророк. Ведь это ж так просто — отречься от Бога и жить, как живут все народы. Жить, как живут язычники, атеисты, китайцы, индусы. Жить себе нормальной человеческой жизнью и не делать вид, что мы народ Божий. Или перестаньте поклоняться идолам. Перестаньте поклоняться тому, в чем нет спасения. Перестаньте надеяться на князей, на сынов человеческих. Возложите, наконец, упование только на Бога. Народ безмолвствует, как всегда. Ничего пророку Илье не отвечай. Пророк Илья собирает весь этот, то есть царь собирает народ, а пророк Илья устраивает состязание. Состязание между собой, единственным, и всеми этими пророками Ваала. Вы делаете свой жертвенник и призываете своего Бога, и пусть он явит свою силу огнем с неба. А я сделаю свой жертвенник и призову своего Бога, и упавший с неба огонь покажет, чей есть Бог. Вот так в 18 главе описывается это состязание. И стали в полдень, и взяли пророки Ваалова тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали они имя Ваала с утра до полудня, говоря: «Ваале, Ваале, услыши нас». Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему, и восстановил он разрушенный жертвенник Господа. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимости по 2 сати зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполни 4 ведра воды, и выливайте на жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». Они повторили. Сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И тогда полилась вокруг жертвенника вода, и ров наполнился водою. А во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познает в этот день, что ты един Бог в Израиле, что я раб твой и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидя это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Испытание силы Бога в таком огненном турнире очень непростое и очень соблазнительное дело. Очень соблазнительное. И очень часто люди прибегали к такому, к такой своеобразной ордалии, к такому турниру, к такому испытанию. И очень много бед и соблазна происходило из этого легкомысленного отношения к этому испытанию силы Бога. Важно подчеркнуть, что это, с одной стороны, воля пророка Ильи. Он хочет доказать, что Бог всесилен. Он хочет доказать, что Бог, которому он служит, есть настоящий Бог. Он хочет доказать, что он действительно пророк истинного Бога. И поэтому он дерзновенно просит у Бога этой возможности, этого турнира, чтобы удостоверить народ, чтобы убедить народ, чтобы доказать народу. Он очень хочет доказать и показать. И в этом смысле это воля Ильи. И когда он ее исполнил, он торжествует. Торжествует всей полнотой своей ревности, своей любви к Богу. Но когда все это заканчивается ничем, разочарование, которое постигает, боль и скорбь, которую он испытывает, она страшна. И это приводит его на Хариф, но об этом мы уже поговорим в следующий раз. И именно так воспринимает это испытание Иаков, брат Господень, в своем послании, говоря, что это именно была воля пророка Ильи. Илья думает, что чудо развернет народ, что чудо обратит сердце народа к Богу, а Бог исполняет его волю и показывает, что смотри, нет, не получится у тебя ничего. И Илья в растерянности, что же делать-то тогда? Как жить тогда? Что и как дальше проживать, если бесполезно все? Но в то же время это событие, это соревнование, это дуэль, этот поединок своего рода божественный, это есть и воля Божья, который, используя волю пророка Ильи, он показывает израильскому народу последний раз, взывая к нему через пророка Илью: смотрите, от чего вы отказываетесь, смотрите, кто есть истинный Бог. Последний раз он взывает и простирает руки к народу своему: обратитесь ко мне. Хотя и знает, что никто не обратится, не будет услышано, и никто не воззовется, но он не может отказаться от того, чтобы использовать хотя бы еще один шанс. И, конечно, важно понимать во время этого поединка и в этого состязания с Ваалом и то, что Бог действует и в том, что Ваал бездействует. На самом деле, будь на месте пророка Илья любой другой человек, не такого уровня преданности Богу, Ваал мог показать и свою мощь, и однажды покажет. И показывал, и покажет. Ведь и он тоже что-то может сделать. И беснование в отношении к нему тоже может привести к определенным плодам. Просто Бог связал духа, которому поклонялись эти люди, и не дал возможности ему проявить и свою мощь, и свою силу, парализовав его возможности. Так что сами пророки Ваала оказались вдруг бессильными и бездерзкими, и бездерзновенными, и сами в определенной степени оказались облапошенными, разочарованными, расстроенными. Божество, которому они поклонялись, никаким образом на их писки и визги не среагировало. Но ведь раньше реагировал. И в этом и состоит истоки легкомыслия, когда люди, не имея ни любви, ни веры, ни, главное, отреченности от всего ради своего Бога, дерзают проводить подобные соревнования и очень часто они оказываются посрамленными, забывая, что вообще-то, если не Бог с ними, если Он явно не послал их на это, если они явно не чувствуют его присутствия в своей жизни, то очень и слишком дерзко было бы бросать вызов духам, которые неизмеримо сильнее, выше и опаснее, чем им это может показаться.